Не добившись ответа от своей второй половины, Бруно встал и начал бесцельно бродить по огромному помещению чердака, взметая пыль. В тусклых лучах света плясали пылинки. Наконец он наткнулся на пару гантелей, каждая весом в 50 фунтов, тех самых, которые он поднимал по 6 дней в неделю на протяжении многих лет, от 12 до 35. Главное оборудование – штанга, более тяжелые гири и брус для отжимания – хранились в цоколе, а эти он оставил здесь, чтобы поупражняться дополнительно в перерывах между другими занятиями. Бруно поднял гантели и начал гимнастику. Могучие плечи и руки быстро вошли в привычный ритм, и спор заструился пот. 28 лет назад, когда он впервые почувствовал вкус к поднятию тяжестей и решил стать атлетом, мать одобрила это решение. Долгие, выматывающие тренировки сжигали только-только начинавшую заявлять о себе сексуальную энергию. Позднее, когда он нарастил мышечную ткань и стал выглядеть как заправский тяжелоатлет, Кэтрин пересмотрела свое отношение. Испугавшись, что в один прекрасный день он обратит свою физическую мощь против нее самой, она спрятала гантели. Но когда Бруно разразился слезами и стал умолять ее вернуть их, Кэтрин успокоилась. И как только она могла такое подумать, размышлял Бруно, поднимая гантели к плечам и вновь опуская их. Ведь у нее был ключ от двери в замке. Она всегда могла отпереть ее и загнать его туда, перед могуществом этого ключа. Все его бицепсы и трицепсы ничего не значили. Тогда-то Кэтрин и сказала в первый раз, что владеет тайной возвращения с того света. Пусть знает, что она и оттуда станет зорко следить за ним, и если он будет неправильно вести себя, пренебрежет осторожностью и позволит другим догадаться о его нечеловеческом происхождении, она вернется, чтобы подвергнуть его суровому наказанию. Кэтрин тысячу и один раз предупреждала его об этом. Пусть только посмеет нарушить уговор, она встанет из гроба и загонит его в жуткую земляную яму. Запрет дверь и оставит его там навсегда. Однако теперь на пыльном чердаке, машинально поднимая и опуская гантели, Бруно вдруг усомнился — правда ли, что она обладает сверхъестественной силой? Знает, как возвращаться с того света, или то был просто блеф? И она обманывала его, потому что боялась. Боялась, что он станет большим и сильным и однажды свернет ей шею. Не была ли байка о чудесном воскресении страховкой против его возможного намерения убить ее и навсегда обрести свободу? Голова Бруно пухла от вопросов, но он был не в состоянии не то что найти ответы, но даже как следует подумать. В мозгу вспыхивали и гасли обрывки мыслей, сомнения возникали и тотчас забывались. Зато к нему вернулись прежние страхи. Они оказались более устойчивыми. Бруно вспомнил Хиллари Кэтрин, ее последнюю реинкарнацию и то, что необходимо разыскать ее, прежде чем она сама настигнет его. Он задрожал. Гантели с грохотом повалились на пол, затрещали доски. «Сука!» — со страхом и злостью вырвалось у него.
Белая кошка лизнула руку своей хозяйки. «Лео и Кэтрин придумали целую легенду, как объяснить появление ребенка», — продолжала Рита Янси. «Они решили не признаваться, что это ее родное дитя. Иначе пришлось бы указать пальцем на предполагаемого отца и послать в тюрьму ни в чем не повинного человека из числа ее воздыхателей, которых и в помине не было. Старик не желал ни с кем делиться. У меня просто мурашки по коже. Какая сволочь станет насиловать 4-летнюю дочь? Она даже не понимала, что происходит. И как может взрослый мужчина испытывать влечение к такой крошке? Если бы я издавала законы, я бы таких кастрировала. Или еще похуже. Да. Говорю вам, это вызывает у меня отвращение. Джошуа воспользовался небольшой паузой, чтобы задать вопрос.
Почему же они не сказали, что Кэтрин изнасиловал какой-нибудь иммигрант из сезонных рабочих? Дали бы полиции какое-нибудь придуманное описание, а если бы даже и попался похожий бродяга, не располагающий алиби, она всегда могла сказать, что это не он.
«Верно», — поддержал Тони. «Большинство дел об изнасилованиях остаются нераскрытыми». «Кажется, я понимаю, почему Кэтрин не приняла такую версию», — вмешалась Хиллари. «Ей пришлось бы терпеть бесконечные унижения. Многие считают, что всякая изнасилованная женщина сама на это напрашивалась».
«Это правда», — согласился Джошуа. «Я всегда говорил, что большинство мужчин — олухи. Но жители Санты-Елены отличаются относительной широтой взглядов. Никто не стал бы упрекать Кэтрин. Или почти никто. Конечно, изредка ей пришлось бы сталкиваться с каким-нибудь хамом, но с течением лет она завоевала бы всеобщее уважение. Мне кажется, это было бы куда проще, чем городить ложь насчет Мэри Гантер и потом всю жизнь ее поддерживать».
Миссис Янси почесала кошке брюшко.
Лео не хотел сваливать ее беременность на мифического насильника, потому что в этом случае не обошлось бы без вмешательства полиции. Он сам принадлежал к авторитарному типу и верил в могущество полицейских гораздо больше, чем они того заслуживали. Боялся, что они сразу почуют неладное. Не хотел привлекать внимание к своей особе. Вдруг копы пронюхают, как обстоят дела на самом деле, и не собирался садиться в тюрьму за растление малолетней.
«Это вам Кэтрин сказала?» — удивилась Хиллари.
«Совершенно верно. Как я уже говорила, она всю жизнь страдала от позора, который на нее навлек отец. Ей было необходимо выговориться и как бы очиститься. Так или иначе, Лео был убежден, что если Кэтрин удастся скрыть беременность и обвести вокруг пальца жителей Санты-Елены, он будет в безопасности. И у него родился план. Выдать ребенка за незаконно рожденное дитя несчастной подруги Кэтрин по колледжу.
Выходит, это отец заставлял ее таскать обручи?» С огромной жалостью проговорила Хиллари. «Ради своего благополучия подверг ее страшной пытке. Значит, это его рук дело?»
«Да», — подтвердила миссис Янси. «Она не умела противоречить ему. Привыкла делать все, что он не скажет. Так случилось и на этот раз. Она стала надевать обручи и села на диету. Как это ни было больно и мучительно. Ей и в голову не приходило ослушаться. Что вовсе не удивительно, если знать, что на протяжении 20 с чем-то лет он только и делал, что ломал ее личность».
«Но она училась в колледже вдали от дома», — вспомнил Тони.
«Это ли не попытка обрести свободу?» «Отнюдь», — возразила миссис Янси. «Это была идея Лео. В 1937 году ему нужно было уехать на 7-8 месяцев в Европу, распродать остатки своего прежнего имения. Он предвидел начало Второй мировой и не хотел нести убытки. Ему также не улыбалось брать с собой Кэтрин. Я полагаю, он хотел совместить приятное с полезным. Лео был гиперсексуален. А по слухам, в некоторых европейских борделях чего только не выделывают, каких только извращений. Вонючий старый козел. Кэтрин стояла бы у него на дороге. Вот он и решил пока отправить ее в Сан-Франциско и поселить у знакомого торговца вином, пивом и всем прочим, что производилось в раскидистой кроне».
«Рискованная затея», — задумчиво произнес Джошуа. «Отпустить ее от себя на столь долгий срок».
«Очевидно, Лео так не считал», — парировала миссис Янси. «И оказался прав. В течение всех тех месяцев, что его не было, Кэтрин ни разу не вышла из повиновения, не задумалась о том, что он с ней сделал и продолжает делать. Ей даже не пришло в голову с кем-нибудь поделиться. Это была сломленная душа, говорю вам. Настоящая рабыня. Да, это подходящее слово. Он поработил ее. Хотя и не так, как негра на плантации. Умственно и эмоционально. И когда он вернулся из Европы, она безропотно оставила колледж.
У нее не было сил сопротивляться. Даже помыслить об этом